Глава 33. На следующий день, во вторник утром, Ирншоу был все еще не способен заниматься своей обычной работой, а потом оставался дома. Вскоре я обнаружила, что удерживать возле себя предмет своих забот, как прежде, будет невозможно. Она сошла вниз раньше меня и вышла в сад, где высмотрела своего кузена, выполняющего какую-то несложную работу. Когда я пришла пригласить их позавтракать, то увидела, что Кэтрин уговорила Хертона расчистить довольно большой участок земли от смородины и кустов крыжовника, и теперь они были заняты совместным планированием перевозки растений из Грэнджа. Я пришла в ужас от опустошения, произведенного ими буквально за полчаса. Джозеф оберегал посадки черной смородины, словно зеницу ока, а она, выбирая место для клумбы, остановила свой выбор именно на них. Ну и ну! «Как только Джозеф это обнаружит, — воскликнула я, — через минуту все это будет показано хозяину. И чем вы тогда сможете оправдать свое такое бесцеремонное поведение в саду? Да в его голове произойдет просто взрыв мозга. Мы это еще увидим, даже не сомневаясь. Мистер Хертон, я удивляюсь, как вам хватило ума, чтобы пойти и наделать эти беспорядки по ее указке? Я забыл, что они принадлежали Джозефу, — ответил Ирншоу, достаточно озадаченный. Но я скажу ему, что это сделал я. Мы всегда ели за одним столом с мистером Хитклиффом. Я выступала вроде хозяйки, готовила чай, подавала блюда, одним словом, помогала за столом. Кэтрин сидела обычно возле меня, но сегодня она села поближе к Хертону. И вскоре я увидела, что она не собиралась быть осмотрительной в своей дружбе и демонстрировала ее не меньше, чем до этого демонстрировала свою враждебность. А теперь даже не вздумайте разговаривать со своим кузеном и смотреть на него слишком часто, прошептала я ей свои инструкции, как только мы вошли в комнату. Это непременно рассердит мистера Хитклиффа, и он рассвирепеет от вас обоих. «Даже не собираюсь», — ответила она. Минутой позже она бочком прокралась к нему и уже клала первоцвет в его тарелку с овсяной кашей. Он не смел заговорить с ней и лишь рискнул едва взглянуть на нее, а Кэтрин все продолжала дразнить его, так что два раза он чуть было не расхохотался. Я насупилась, и тогда она мельком глянула в сторону хозяина, чьи мысли были заняты совершенно иным, но только не присутствующими, что отображалось на его лице. Потом она повернулась и снова принялась за свои глупости. В конце концов Хертон издал звук подавленного смеха, мистер Хитклифф вздрогнул и прошелся быстрым взглядом по нашим лицам. Кэтрин встретила его своим обычным видом нервозности и вдобавок вызова, который он ненавидел. «Это хорошо, что вы сидите так, что я не могу дотянуться до вас!» — воскликнул он. «Какого черта вы продолжаете беспрестанно таращиться на меня своими бесовскими глазами? Прекратите! И не напоминайте мне о своем существовании снова! Мне казалось, я отлучил вас от веселий!» «Это я?» — смеялся, пробормотал Хертон.
«Что ты говоришь?»
— требовательно спросил хозяин. Хертон уставился в свою тарелку и не рискнул повторить свое признание. Мистер Хитклифф посмотрел на него коротко, а тогда молча возобновил свой завтрак и погрузился в свои прерванные размышления. Мы почти закончили, и двое молодых людей благоразумно отсели друг от друга подальше, так что я не ожидала дальнейших волнений в продолжении этого застолья, когда в дверях появился Джозеф. Судя по его дрожащим губам и разъяренному взгляду, он обнаружил, что над его драгоценными кустарниками был совершен произвол. Вполне возможно, он видел Кэтрин и ее кузена около места происшествия еще до того, как исследовал его. Он начал свою речь, некоторое время работая челюстями, словно корова, жующая свою жвачку, так что его слова были затруднительны для понимания. «Я прошу выдать мне мое жалование, ибо я вынужден уйти. Я был намерен умереть там, где прослужил 60 лет. Я думал, что во имя всеобщего спокойствия я заберу свои книги и небольшие пожитки наверх на мансарду, а они получат в свое распоряжение кухню. Это очень трудно оторваться от своего насиженного места под домашним очагом. Но я был готов это сделать. Но нет, она отобрала у меня мой сад. А это, говорю вам искренне, хозяин, я не могу этого вынести. Может, кому-то ничего не стоит прогнуться под ярмом, и он будет нести его, но я стар для этого. А старики не скоро смыкаются с новым бременем. Уж лучше я собственными руками стану зарабатывать себе на небольшую порцию похлебки, орудуя молотом, выкладывая булыжниками дорогу. Погоди, 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 недотепа, прервал Хитклифф. Говори короче. Чем ты недоволен? Я не собираюсь вмешиваться в ссоры между тобой и Нелли. Пусть она хоть затолкает тебя в подвал для хранения угля. Меня это нисколько не волнует. Это не Нелли, ответил Джозеф. Я бы не стал уходить из-за Нелли. Да, она отвратительная, вредная, она пустое место, но, слава богу, она не способна погубить ничью душу. Это же никогда не была такой благообразной, чтобы от ее грешного тела невыносимо было отвести взгляда. Вот она, это чудовище, бесстыдная распутница, которая околдовала нашего парня своими бесстыдными глазами и развязными манерами, пока... Нет, эта женщина разрывает мне сердце. Он забыл обо всем, что я делал для него, что я сделал ради него. А он пошел в сад и вырвал целый ряд великолепных кустов черной смородины. И в этот момент он запричитал открыто, безудержно, сокрушаясь о своей горькой обиде, а также неблагодарности Ирншоу и угрожающей тому опасности. «Дурень пьян?» — спросил мистер Хитклифф. «Хертон, это он на тебя жалуется?» «Ну, выкопал я пару-тройку кустиков», — ответил молодой человек. «Но я собираюсь посадить их снова». «А зачем ты их выкапывал?» — сказал хозяин. Кэтрин решила вмешаться в разговор. «Мы хотели высадить там какие-нибудь цветы!» — вскричала она. «Считайте, что я одна во всем виновата, ибо это я высказала ему пожелание сделать это». «А какой дьявол дал вам разрешение тронуть хоть прутик в этой усадьбе?» — потребовал ответа ее свекр, удивленный без меры. И кто приказал тебе слушаться ее? Добавил он, поворачиваясь к Хертону. Последний оставался безмолвен. За него ответила его кузина. Вы не можете жалеть для меня несколько ярдов земли, которые я хочу украсить, в то время как вы отняли всю мою землю.
Вашу землю?
Бесстыжая девица! У вас никогда не было ничего подобного, сказал Хитклифф. И мои деньги, продолжила она, возвращая ему его свирепый взгляд и грызя тем временем кусочек корочки остаток своего завтрака.
Замолчите!
Закричал он.
Доедайте и убирайтесь вон!
А земля принадлежит Хертону. И деньги тоже, продолжало дерзкое создание. Хертон и я, мы теперь друзья, и я расскажу ему все про вас. Показалось, что на мгновение хозяин был сбит с толку. Он побледнел и встал, глядя на нее все это время с выражением смертельной ненависти. «Если вы меня ударите, то Хертон ударит вас», — произнесла она. «Так что вы лучше садитесь».
«Если Хертон не выведет вас из комнаты, я вышвырну его в преисподнюю», — прогремел Хитклифф. «Отвратительная ведьма! Вы смеете претендовать на то, чтобы настраивать его против меня?»
«Убирайтесь вместе с ней!
Ты слышишь? Вышвырни ее из кухни! Я убью ее!
Элендин, если ты позволишь ей снова попадаться мне на глаза!» Хертон шепотом пытался уговорить ее уйти.
«Тащи ее прочь!» — дико кричал Хитклифф.
«Ты остановился поговорить?» И он стал приближаться, чтобы самому выполнить свой приказ. «Он больше не подчинится вам, злой человек», — сказала Кэтрин. «И очень скоро он возненавидит вас так же сильно, как и я».
«Тише, тише», —
пробормотал молодой человек с укором. «Я не хочу слушать, как вы так с ним разговариваете. Перестаньте».
«Но вы же не позволите, чтобы он ударил меня!» — закричала она.
«Тогда уходите!» — прошептал он настоятельно. Но было слишком поздно. Хитлев схватил ее.
«А теперь ты уходи!» — сказал он Ирншоу.
«Проклятая ведьма! В этот раз она спровоцировала меня, когда я не мог вынести этого, и я заставлю раскаяться ее в этом навсегда!» Он схватил ее за волосы. Хертон попытался освободить ее, уговаривая его в этот раз не причинять ей вреда. Черные глаза Хитклифа сверкали так, что, казалось, он готов был разорвать Кэтрин на куски. И только я набралась смелости освободить ее, как неожиданно его пальцы разжались. Вместо волос он схватил ее за руку и пристально и сосредоточенно посмотрел ей в лицо. Затем он провел рукой над ее глазами, постоял так с минуту, очевидно, беря себя в руки, и снова повернувшись к Кэтрин, сказал с притворным хладнокровием: «Вы должны научиться избегать выводить меня из себя, или я и в самом деле когда-нибудь убью вас. Ступайте с миссис Дин и держитесь ее, и ограничьте свою оскорбительную дерзость ее ушами. Что касается Хертона Ирншоу, то если я увижу, что он слушается вас, то я выставлю его из дому, и пусть добывает свой кусок хлеба, где сможет. Ваша любовь превратит его в изгоя и нищего. Нелли, возьми ее и оставьте меня. Все вы, оставьте меня!» Я увела мою молодую леди. Она была очень рада своему спасению, чтобы оказывать сопротивление. Хертон сопровождал ее, а мистер Хитклифф прошел к себе в комнату и оставался там до самого обеда. Я посоветовала Кэтрин отобедать наверху, но как только он увидел, что ее место свободно, он послал меня за ней. Он ничего никому из нас не сказал, поел очень мало и тотчас после этого вышел, поставив нас в известность, что он не вернется до вечера. Двое новоиспеченных друзей обустроились в доме сами во время его отсутствия. Я слышала, как Хертон строго отчитывал свою кузину за то, что та предложила рассказать ему все о поведении своего свекра. Он сказал, что не желает сносить слова пренебрежения касательно своего отца. «Если тот и был дьяволом, то это еще ничего не значит. Он будет стоять за него так, что пусть она лучше ругает его самого, как она привыкла, чем переключается на мистера Хитклифа». Кэтрин было рассердилась за это, но Ирншоу нашел способ, чтобы та попридержала свой язычок. Он спросил, как бы ей самой понравилось, если бы он стал плохо говорить об ее отце. Уже потом она сообразила, что Хертон взял на себя ответственность за хозяйскую репутацию дома, дома, с которым он был скреплен более прочными узами, чем любые доводы рассудка. И если доводы рассудка можно разорвать, то цепь, выкованную фамильными обычаями, было бы жестоко даже пытаться расшатать. С этого времени Кэтрин проявляла доброту души, избегая как недовольства, так и проявления антипатии к Хитклифу. И даже призналась мне, что сожалеет о том, что пыталась посеять раздор между ними и Хертоном. И правда, я не припомню, чтобы с тех пор она издала хоть один звук в пределах слышимости своего кузена против своего угнетателя. Когда это незначительное разногласие было улажено, они снова стали друзьями, при этом настолько полно отдавались каждый своему делу ученика и учителя, насколько это возможно. Управившись со своими делами, я пришла посидеть с ними и почувствовала такое успокоение и умиротворение, наблюдая за ними, что даже не заметила, как быстро пролетело время. Вы знаете, они оба в определенной мере были моими детьми. Я в течение довольно продолжительного времени была горда одним из них и теперь была уверена, что другой в равной степени будет радовать меня. Искренность Хертона, его сердечность и интеллигентная натура быстро сорвали покров невежества и деградации, в которых он рос, а чистосердечные похвалы Кэтрин действовали как стимул для его прилежания. Его просветленный ум прояснил черты его лица и добавил душевности и благородства его внешнему виду. Я едва ли могла себе представить, что это тот же человек, которого я видела в тот день, когда я обнаружила мою маленькую леди на грозовом перевале после ее экспедиции на Пенистоун Крэкс. Пока я любовалась ими, а они трудились, настали сумерки, а вместе с ними вернулся хозяин. Он пришел совершенно неожиданно для нас всех, войдя через центральный вход, и увидел всех нас втроем, прежде чем мы успели поднять свои головы, чтобы взглянуть на него. Ну что же, подумала я. Сложно отыскать более милое и более безобидное зрелище, чем это, и ругать их за что-то было бы верхом позора. Отсветы красного огня переливались в волосах двух миловидных голов, а их лица светились азартом, перемешанным с живым детским интересом. Ибо, несмотря на то, что ему было 23, а ей 18, каждый узнавал и ощущал так много нового, как ни один умудренный опытом человек, и в них еще не проявилось чувство рассудительного разочарования, присущее зрелости. Они одновременно подняли свои глаза, неожиданно увидев Хитклифа. Возможно, вы никогда не обращали внимания, но глаза Хертона и Кэти в точности схожи. Они те же, что и у Кэтрин Ирншоу. У теперешней Кэтрин нет другого сходства с ней, за исключением широкого лба и характерного изгиба ноздрей, которые придают ей высокомерие, независимо от того, такова ли она на самом деле. У Хертона больше сходства. Это удивляло всегда, а в то время оно было особенно разительным, ибо его чувства были растревожены, а ментальные способности пробудились к непривычной активности. Я предположила, что именно это сходство и усмирило мистера Хитклифа. Он подошел к камину в явном возбуждении, но оно тут же улеглось, стоило ему взглянуть на молодого человека, или, я бы сказала, изменилось его настроение, ибо он до сих пор был чем-то встревожен. Он взял книгу из его рук, пробежал взглядом по открытой странице и потом вернул ее без каких-либо комментариев, просто сделав знак Кэтрин уйти. Ее спутник долго после нее не задерживался, и я собиралась уйти тоже, но он приказал мне остаться. «Это ли не жалкий исход? Разве нет?» — заметил он, поразмыслив некоторое время над увиденным зрелищем. «Нелепый результат моих неимоверных усилий! У меня были все средства и способы, чтобы уничтожить оба дома. Я готов был трудиться, подобно Геркулесу. И вот теперь, когда все готово и все в моей власти, я обнаруживаю, что мое твердое намерение снести прочь и один и другой кров исчезло. Мои давние враги так и не победили меня». И теперь настало самое подходящее время отомстить их потомкам. Я могу это сделать, и никто не может помешать мне. Но какая от этого польза? Мне ничего не стоит нанести удар, но я не могу заставить себя занести для удара свою руку. Это звучит так, словно я все это время трудился только лишь для того, чтобы продемонстрировать свое чудесное великодушие. Но это далеко от действительности. Я потерял способность получать наслаждение от разрушения. К тому же я слишком ленив, чтобы уничтожать ради ничего. Нелли, близятся удивительные перемены. Я ощущаю их приближение. У меня так мало интереса к моей повседневной жизни, что я с трудом вспоминаю о еде и питье. Те двое, которые только что вышли из комнаты, единственные, кто до сих пор сохраняет для меня отчетливую материальную сущность и кто является причиной моего страдания, достигающего смертельной агонии. Относительно нее я не хочу говорить и не хочу думать о ней, но я настоятельно желаю, чтобы она оставалась невидимой для меня. Ее присутствие лишь активизирует чувства, сводящие меня с ума. Он действует на меня совершенно иначе. И тем не менее, если бы я мог сделать так, чтобы в глазах других не выглядеть безумцем, я бы никогда не видел его снова. Ты, пожалуй, решишь, что я и впрямь схожу с ума, — добавил он, предпринимая попытку улыбнуться. Если б я попытался описать тысячу разновидностей прошлых воспоминаний и мыслей, которые он пробуждает во мне, но ты ведь не разболтаешь о том, что я сообщу тебе. А мой разум так неизменно уединен в самом себе, что так заманчиво, в конце концов, вывернуть его наружу перед другими. Еще 5 минут назад Хертон казался олицетворением меня в юности, а не человеческим существом. Я испытывал к нему такое разнообразие чувств, что это было просто невозможно общаться с ним рационально. Во-первых, его поразительное сходство с Кэтрин ужасно объединяет его с ней. Ты можешь думать, что именно это наиболее сильно приковывает мое воображение, на самом же деле в наименьшей степени, ибо что не связывает меня с ней и что о ней не напоминает, я не могу и вниз глянуть на этот пол без того, чтобы на нем не проступали черты ее лица. Она в каждом облике, в каждом дереве. Я повсюду окружен ее образом. Он витает в ночном воздухе днем. Каждый мой мимолетный взгляд улавливает его в каждом предмете. Лица большинства самых обычных мужчин и женщин, мои собственные черты лица – насмехается надо мной сходством с ней. Весь мир — отвратительная коллекция напоминаний о том, что она существовала и что я потерял ее. Действительно, внешний вид Хертона был тенью моей вечной любви и моих безумных попыток удержать принадлежащее мне по праву призраком моего унижения, моей гордости, моего счастья и моей тоски. Это безумие пересказывать тебе эти мысли, но только это поможет тебе узнать, почему, вовсе не желая пребывать в постоянном одиночестве, общество Хертона не дает мне облегчения. Скорее наоборот, усугубляет постоянное мучение, которое я испытываю. И это отчасти помогает мне не обращать внимания на то, как он и его кузина проводят время вместе. Я больше не могу обращать на них никакого внимания.
Но что вы имеете в виду под переменами, мистер Хитклифф? — спросила я, встревоженная его манерой поведения. Ведь, по моему мнению, ему не угрожала ни потеря рассудка, ни смерть. Следовательно, он был вполне крепким и здоровым мужчиной. А что касается его размышлений, так еще с детских лет, живя в окружении мрачных вещей, он получал удовольствие, развлекая себя необычными фантазиями. Возможно, он был одержим манией относительно своего усопшего кумира, но касательно всего остального в нем было столько же здравомыслия, как и во мне. «Я не буду знать об этом до тех пор, пока они не настанут», — сказал он. «Я в настоящее время лишь предчувствую их появление». «Не чувствуете ли вы какого-то нездоровья?» — спросила я. «Нет, Нелли, не чувствую», — ответил он. «В таком случае, может, вы боитесь умереть?» — допытывалась я. «Боюсь? Нет», — отреагировал он. «У меня нет никакого страха смерти, ни предчувствия ее, ни даже надежды на смерть. Почему я должен бояться?
С моим крепким телосложением и воздержанным образом жизни, занятиями, лишенными риска, я просто обязан и, вероятно, буду ходить по земле до тех пор, пока на моей голове будет оставаться хоть один черный волос. Но все же я не могу пребывать в таком состоянии. Я должен постоянно напоминать себе, что надо дышать, физически напоминать моему сердцу, что оно должно биться. Это похоже на сжимание и разжимание тугой пружины, когда я принудительно выполняю самые легкие действия, когда они не вызваны главной моей мыслью, а по принуждению замечаю что-либо, живое оно или мертвое, если оно не связано с единственной всепоглощающей меня думой. У меня лишь одно желание, и все мое существо, все мои способности направлены лишь на его достижение. Я стремлюсь навстречу ему так долго, так решительно, что убежден, оно исполнится. И скоро, потому что оно поглотило всю мою жизнь, и я весь в предвкушении его осуществления. Мое признание не дало мне успокоения, но оно может рассказать о некоторых других странных периодах моего настроения, которые я демонстрировал. О, Боже, как долго продолжается борьба! Я хочу, чтобы она, наконец, была закончена. Он стал расхаживать по комнате, бормоча какие-то ужасные вещи себе под нос. Я была расположена думать, что, как сказал о нем Джозеф, совесть превратила его сердце в ад на земле. Мне было интересно, чем это закончится. Хотя он редко прежде обнаруживал такое внутреннее состояние, однако я не сомневалась. Это стало его привычным расположением духа. Он и сам это утверждал. Но ни одна душа, наблюдая за его обычным поведением, не могла бы и предположить об истинном положении дел. И вы не предполагали, когда видели его, мистер Локвуд? А в период, о котором я говорю, он был точно таким, как тогда, лишь более склонным к постоянному уединению и, пожалуй, еще более неблагословным в компании.